Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opera Shop.
Я вас категорически приветствую. Ну, никак не удается поставить выпуск новостей на промышленную основу, чтобы с надлежащей регулярностью и частотой. Поэтому пока что про все на свете сразу, про то, что случилось недавно. Надеюсь, скоро усилим и наладим. Испанская полиция изъяла 39 килограмм очень хорошего кокаина из запасного самолета президента Бразилии, который направлялся в Осаку на саммит G20. Вез кокаин на президентском самолете бразильский военный, который ничего не прятал, а просто вынес почти 40 кило с президентского борта в своей сумке. Президент Бразилии, понятно, тут же заявил, что ничего не знал насчет перевозки таких крупных партий наркотиков в своих самолетах. Но про малые партии, когда трохи только для себя, ничего не сказал. Но вообще во время выборов выступал за жесткую борьбу с наркоторговлей. Испанская полиция начала расследование и выявляет всех причастных. Министерство обороны Бразилии озвучило готовность сотрудничать со следствием и решительно осудило причастных к перевозке кокаина. Но тут, конечно, интересно. Во-первых, почему 39 кило, а не 40? Один килограмм явно куда-то ушел. Наверное, полицейских собак тренировать. Ну и 39 кило – это для кого? На всю сходку братвы в Осаке? Как-то многовато. Тут же, как в анекдоте, давай по 50 грамм. Я столько не снюхаю. Вез ли военный кокаин на продажу? Круто там у них отлажено, можно привезти в Японию полцентнера кокса и тут же продать. Хотя в Бразилии очень большая японская диаспора, возможно, это подгон от бразильской японской братвы, японской братве. Якудзы повсюду. Кстати, надо будет как-нибудь про них интересно поговорить. Накаляется обстановка вокруг Ирана. Соединенным Штатам нужна маленькая, но победоносная война. И с этой целью США привычно стараются организовать какую-нибудь провокацию. На этот раз под раздачу назначили японские нефтяные танкеры. Премьер-министр Японии наносит визит в Тегеран. А давайте-ка подвзорвем японский танкер и скажем, что это иранцы. Комбинация беспроигрышная, потому что всему миру известно, если к иранцу приезжает гость, хозяин немедленно сжигает ему машину. Таковы законы иранского гостеприимства. И вот уже над морскими водами к танкерам подкрадывается беспилотный летательный аппарат под названием «Риппер», то есть потрошитель, что характерно, крадется не с иранской стороны, потому что там радары и могут засечь как аппарат, так и ракеты. Заходит со стороны моря и выпускает ракеты Hellfire. Это по-русски гиена огненная. Ракеты попадают в цель, танкеры загораются. И тут немного неясно, танкеры хотели утопить или только поджечь. Ну, правильнее, конечно, утопить, но что-то пошло не так. Мировому сообществу тут же сообщают, что это Иран поставил на японские танкеры мины. Сообщают об этом СМИ США, Саудовской Аравии, Британии, Израиля. С горячими разоблачениями выступают все миролюбивые державы, которые кровно заинтересованы в войне с Ираном. Ну, тут вроде даже идиотам понятно, чтобы корабль затонул, надо сделать в нем такую дырку, в которую затечет много воды. А дырки в танкерах получились над ватерлинией, куда вода не затекает. Ну, ракета так летит не под воду, а над водой. Что, конечно, никак не помешало врать, что это иранцы установили мины. Мировому сообществу тут же показали видеоролик, где непонятно кто, непонятно на чем подходит к борту большого корабля и что-то с этого борта не то снимает, не то устанавливает. Ну, это смотря в какую сторону запись крутить. И сообщили, дескать, вот они, иранцы, ставят мины. Почему мины для утопления танкера не ставят специально обученные иранские водолазы, не сообщили. Ну, видимо, ролик с иранскими водолазами не подготовили. А больше никаких улик нет. Надо верить на слово. Иранцы, понятно, на месте событий присутствуют. Ну, например, иранские спасатели сняли с одного танкера экипаж. Спасли. Тут как тут оказался и американский эсминец, который, как всегда, непонятно чем занят вдали от родины, аж на другой стороне глобуса. Ну и венец операции. Американские СМИ сообщили, что возле японского танкера выловлен из воды иранский паспорт. Любому либерально мыслящему демократическому гражданину доподлинно известно, что иранские военные без паспортов на дело не ходят. Это ж их почерк. Вот такая редкая удача и вот такое мощное доказательство. Тут даже алкоголик Петро Порошенко, размахивавший пачкой российских паспортов, загрустил. До такого полета идиотии не додуматься даже ему. С Украины пришла горестная весть. Сообщили, что депутат Рады Дмитрий Тимчук случайно застрелился из пистолета. Ну, Дмитро Тимчук, если кто не знает, это такой дурачок-пропагандист в натовской каске, который непрерывно сообщал с полей гражданской войны на Украине. Потерь нет. Это он врал, что российская авиация бомбит Луганск. Это когда по мирному городу наносили удары украинские ВВС. Это он сообщал, что в Дебальцево никакие котлы невозможны. А они оказались очень даже возможны. И каждое сообщение Дмитро заканчивал словами «потерь нет». Потери, что характерно, были раньше и регулярно теперь есть потери. По всей Украине развозили и развозят гробы отважных защитников укронацизма. Ну а виноваты в этом, понятно, русские. Покойный Тимчук не даст соврать. Ну и вот сообщили, что известный пропагандист Дмитро чистил пистолет и внезапно застрелился. Ну, сперва, как это принято у неполживых украинцев, соврали, что застрелился из травмата. Потом сообщили, что нет, из боевого и наградного. Потом уточнили, что пуля попала в череп над левым глазом. Каким идиотом надо быть, чтобы чистить ствол с патроном внутри ствола, понять невозможно. Надо быть тупорылым пропагандистом Тимчуком, настолько глубоко разбиравшимся в военном деле, что даже пистолет нормально почистить не может. И ведь такого дебила, затаив дыхание, слушала вся страна. Это вот ты попробуй пистолет себе в лоб. Вот. Ну, правда, тамошние украинские интеллектуалы ничуть не лучше. Известнейший блогер Анатолий Шарий поделился авторитетным мнением насчет того, что новому президенту Зеленскому не с руки ему общаться с главами ДНР и ЛНР насчет прекращения гражданской войны на Украине. Надо, говорит Анатолий, общаться сразу с Путиным. Анатолий, по украинскому вопросу Путин общается с Трампом, ибо ваши тупорылые петрушки, которых назначают из США и которыми управляют из США, не решают ничего вообще. Общаться надо в уровень, а не с дешевыми клоунами. Непростая ситуация и в Грузии. В четверг, 20 июня, в столице Грузии Тбилиси, в зале пленарных заседаний парламента, проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Президент МАП, глава Комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера законодательного органа Ираклия Кабахидзе. Представители грузинской оппозиции дружно заорали и завыли, что депутат от России, оккупировавший часть грузинской территории, сел в кресло спикера парламента. Ну, то есть, принимающая грузинская сторона посадила гостя на почетное место, подобающее статусу гостя, но не согласные в строгом соответствии с традициями гостеприимства заседание сорвали. Гаврилов и российские делегаты покинули грузинский парламент. Вдогонку им орали о том, что Гаврилов воевал в Приднестровье и в Абхазии. В Грузии немедленно начались акции так называемого протеста. В рамках все того же гостеприимства депутата Госдумы облили водой. Российская сторона была возмущена действиями политических сил Грузии. Члены 25 государств, член ассамблеи, были вынуждены досрочно завершить работу. Ну, короче, умело подняли дикий вой. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook призвала общественность к спокойствию и заявила: «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», – так отметила грузинский президент. Ну, со стороны вражеской России тут же было остановлено авиационное сообщение между Россией и Грузией. Вой со стороны Грузии усилился многократно. «Да, вы враги, оккупанты, мы вас всех ненавидим, но пусть ваши туристы едут к нам, потому что деньги очень нужны». Грузинская диаспора в России почему-то не выступила с призывами к руководству Грузии извиниться перед Россией. Грузины не вышли на улицы с плакатами «Россия и Грузия – братья навек». Ну, то есть, очевидно, и те, и другие вполне разделяют мнение президента Грузии о том, что Россия – враг и оккупант. Есть мнение, при таких раскладах надо не только авиасообщение прекратить, но еще и остановить всяческую торговлю. Вместо русских туристов в Грузию хлынут американцы, французы, немцы, ну и, конечно, крайне денежные бандеровцы. И всем будет счастье. Россия этого даже не заметит. Ну а Грузия забогатеет стократно. Глупо было бы думать, что тем временем в России все тихо и спокойно. Вот в Москве кандидаты завершают сбор подписей для выдвижения в депутаты Мосгордумы. Последний день сдачи подписей – 6 июля. Сами выборы назначены на 8 сентября. Ну, естественно, такую возможность засветиться не могли упустить известный политик Алекс Навальный и его боевые соратники. Для начала они выдвинули 6 кандидатов и тут же приступили к активной агитации. Никого из этих ярких персонажей не смущает, что в городской думе занимаются вопросами хозяйства, а вовсе не политикой. Опыта работы в городском хозяйстве ни у кого из кандидатов нет. У них задача совсем другая – свалить кровавый режим. Шансов быть избранными или собрать нужные 5-6 тысяч подписей, ну, там надо собрать 3% от общего числа жителей района, в общем, у них нет никаких. Зато есть прекрасная возможность попиариться и потренироваться перед более серьезными проектами, например, перед выборами губернатора Санкт-Петербурга. Ну и пока верные нукеры собирают подписи, Алекс Навальный на деньги спонсоров запустил пару мощных инновационных проектов. Первый – технология «умные выборы». Это когда лично ты сдаешь свои персональные данные в базу данных партии Навального, а они потом, решая свои политические задачи, сообщают тебе, за кого из кандидатов ты будешь голосовать, ну, в зависимости от места твоей прописки. Ну, такое электронное стадо баранов, по свистку бегущее в нужную сторону, а заодно неплохая база данных особо одаренных и политически грамотных, либо на продажу кому-то другому, ну, либо для других своих светлых целей. Другая свежая идея – центр сбора подписей в центре города. Туда может прийти любой неравнодушный гражданин, тоже сдать свои данные, и уже там ему подскажут, за кого же надо голосовать. Ну вот с центром получилось не очень. Туда никто не ходит, потому что основная аудитория Навального сейчас либо в пионерском лагере, либо у бабушки на даче. Да и голосовать они не имеют права в силу малолетства, возраст не тот. Городские власти тоже не оправдали надежд. На центр внимания не обратили. Воду и свет не отключают. Собирать подписи не мешают. Среди редких посетителей ходят упорные слухи, что всех входящих фиксируют камеры спецслужб. А уж потом с помощью технологии распознавания лиц составляются расстрельные списки. Ну и, наконец-то, выкристаллизовались основные методы политической борьбы «Навальный стайл». Это скандалы и устранение конкурентов даже из либерального лагеря. Методы разнообразные, начиная с откровенной вульгарной травли и заканчивая особо тонкими методами. Ну, например, обливание друг друга натуральным дерьмом прямо на улицах столицы. Пара случаев из предвыборной жизни оппозиции в этом предвыборном сезоне. Навальный и его друзья последовательно занимаются устранением наиболее сильных конкурентов. Им все равно, каких конкуренты взглядов, оппозиционных, провластных. Главное – не пустить чужих, а пропихнуть своих. Навальный и его друзья умело затравили Анну Федермессер. Это учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». И та снялась с выборов. Ну, помогает человек людям. Как такое можно терпеть? Владимир Милов и Юлия Галямина обвинили Максима Каца в переманивании сборщиков. Сергей Митрохин обвинил волонтеров Любови Соболь в фальсификации подписных листов. Штаб Гудкова при верификации выявил фальсификации у собственного кандидата Александра Соловьева. Гудков, пытаясь показать себя честным, подвел соратника под угрозу уголовного дела за подделку подписей. Любовь Соболь не смогла придумать, кого бы это обвинить. Решила устроить охоту на ведьм в своем собственном штабе. Там обнаружились волонтеры с симпатиями к МГЕР и ОНФ. Мы уже выявили 5 засланных сборщиков. Судя по их социальным сетям, ребята очень любят Путина, МГЕР и ОНФ. Что ж, ничего, у «Единой России» все равно не выйдет. Ведь мы жестко боремся за чистоту наших подписей и контролируем весь процесс. Владимир Милов обвиняет в срыве сбора подписей консьержей. Но самая веселуха началась, когда времени до конца сбора подписей осталось совсем мало. И вдруг все с ужасом поняли, что насобирать нужное количество подписей не получится никак. Толковые ребята тут же перешли к спецоперациям. Верный соратник Навального Лео Волков в Твиттере сообщил, что группа активистов нашла в Москве по адресу Краснопресненская набережная, дом 12, секретный офис, где некие граждане занимаются подделкой подписей за многострадального политика-яблочника Митрохина. Спецназ Навального заблокировал злоумышленников, после чего сторонники Навального обратились в полицию и призвали на место событий блогеров и журналистов.
Это как-то даже удивительно. Вроде свободные граждане и вдруг обращаться к ментам? Не западло? Нет?
Лео Волков обвинил штаб Сергея Митрохина в фальсификации подписи, а Митрохин в ответ накатал тоже заяву в полиции, в которой обвинил волонтеров команды Любови Соболь в провокации. Нормальную человеческую диктатуру демонстрирует нам Алексей Анатольевич. А дочка его в тот же момент рассказывает в блоге для «Нью-Йорк Таймс» об ужасах авторитаризма в России. «Хорошие ребята», – пишет Сергей Минаев. «Дорогой дедушка Михаил Борисович, пишу тебе из многострадальной России. Вы там совсем на лондонщине потерялись, а у нас тут такие дела. Борцы с кровавым режимом поняли, что собрать подписи они не могут, и, как всегда, начали друг с другом сраться. То ли за сборщиков, то ли за кубы. Соболь охотится на Симонян, Гудков – на своих сторонников, у Милова виноваты консьержки». Да, забыл написать вам, дорогой дедушка Михаил Борисович. Алексей Анатольевич устроил дочку в «Нью-Йорк Таймс» и всех зовет идти в дождь в центр сбора подписей. Все хорошо, все идет по плану.
Пишет Антон Красовский. Дочка Навального действительно поступила в Стэнфорд и теперь сотрудничает с «Нью-Йорк Times, ведет там колонку. Все понятно сама. Просто вот такая талантливая девочка. Сейчас, когда мы записываем ролик, в воскресенье проходит Московский день подписи на Трубной площади, где некоторые кандидаты выставили свои точки по сбору подписей. Граждан, желающих поставить подписи, там просто нет. Волонтеры, кто пошел домой, кто принимает пищу, общается с другими волонтерами, ну а остальные втыкают в телефоны. В общем, все как и в прошлые разы. Никому не нужны ни сам Алёша Навальный, ни его друзья. И как бы ни пыжились, как ни старались. Это как в анекдоте про неуловимого Джо. А дети, повторюсь, все на каникулах. Но когда подписи собрать все-таки не смогут или власть эти подписи по каким-то причинам не примет, это никак не помешает поднять дикий крик и вой про то, как их притесняют и как им ничего не дают. И это они умеют как следует. Ну и под занавес про совсем плохое. Под городом Иркутском, а точнее в 350 километрах от него, случилось наводнение. Разлились притоки реки Ангара, в результате чего затопило города Нижнеудинск и Тулун. И не только города. Затопило, само собой, в первую очередь частный сектор. Но паводок настолько сильный, что даже многоэтажные дома, построенные проклятыми коммунистами вне зон затопления, вода понемножку достала тоже. Ну а вот домики, возведенные гражданами в зонах затопления, массово смыло и снесло начисто. Как такое вот могло получиться у кровавых безбожников и у людей богобоязненных, спасающихся молитвой, одному Богу известно. Или, может, эти люди давали взятки чиновникам за то, чтобы те разрешили строить жилье в зонах возможного затопления. Ну, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Надо бы еще проверить, а нет ли там свежепостроенных дамб от наводнений, и поглядеть, а как эти дамбы уверенно противостоят паводку, ну или наоборот, не противостоят, и кто за это ответит. Ну а гражданам можно только посочувствовать и выразить надежду, что у них на такой страшный случай все застраховано, и дома, и машины, и все добро, ведь застраховано же. А на сегодня все. До новых встреч!